वत्सुवहम् तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकाम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्दनम् म्रीचोर्मुक्षीयमरितात्। ॐ असतो मा साङ्गमयम् तमसो मा ज्योतिर्गमयम् म्रीचोर्माहमृतम् गमयम्। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्सक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
Важно понимать перевод мантр, тогда они будут обладать большой силой. Если вам трудно читать санскрит, помнить перевод, вы можете их перевести на русский и читать на русском как молитву. Это допускается. Не все мантры можно переводить, но подобные эти можно. Ваш ум создал на родном языке некоторые уже психические связи и каналы, и вы можете тоже это использовать. Дхарма на родном языке обладает своей силой. Мы все изучаем дхарму для того, чтобы избавиться от ограничений, страданий и обрести счастье. И дхарма – это такая драгоценная возможность сделать это. Дхарма может помочь нам избавиться от ограничений и даровать нам счастье, если мы ее понимаем, изучаем и практикуем. Это самое драгоценное, с чем может встретиться человек. И когда встречается дхарма, учитель, ученик, то это считается как бы драгоценный момент, когда для души есть возможность достичь освобождения. Может быть, вы к этому моменту шли 5 миллионов жизней, кто знает. Может быть, 5 миллиардов жизней. Но надо понять, насколько это уникальный момент. Множество живых существ страдают в сансаре, но у них нет возможности встретиться с дхармой. По разным причинам. Например, если рождается ребенок в Африке и не получает ни образования, и у него нет даже доступа к священным текстам. И он ведет трудную, бедную жизнь. Это не драгоценное человеческое рождение. Он может прожить всю жизнь и никогда даже не услышать слово дхарма. Он будет озабочен выживанием только. Или рождается инвалид, который не способен слышать, говорить. Я уже не говорю про рождение животным, насекомым. Все эти формы жизни не могут даже в принципе понять, что такое дхарма. Например, если у вас есть домашний кот, вы, глядя на него, можете практиковать размышления об уникальности человеческого рождения. Вы можете читать мантры, слушать тексты, лекции, изучать тексты и медитировать, но кот лишен всего этого. Даже если вы попытаетесь ему рассказать что-либо о дхарме, вряд ли он вас поймет. Это пример недрагоценного человеческого рождения. И живых существ во Вселенной очень много. Может быть, вы не знаете, на каждого человека приходится на Земле 200 тысяч насекомых. И это все недрагоценные формы рождения. форма рождения, где дхарму невозможно в принципе даже встретить, узнать. Где есть жесткая запрограммированность кармой. И есть также очень много существ в нижних астральных мирах, духи, привидения, которые сильно привязаны к стереотипам своего мышления. И они также не могут практиковать дхарму, пока ситуация не изменится. Они могут быть, жить очень долго, тысячи лет. И нам посчастливилось получить форму, где есть свобода воли и некоторая ясность. И у нас есть кармическая связь с дхармой. И поэтому это называют драгоценное, уникальное человеческое рождение. Есть множество людей на Земле, которые обладают интеллектом, богатством, но тем не менее не практикуют дхарму. Просто нет причин, нет связи. Даже если вы им расскажете о дхарме, они посчитают, что это просто ерунда. Так называемые люди мира сего, это тоже нельзя назвать драгоценным человеческим рождением. И вы имеете возможность слушать дхарму, потому что накапливали в прошлом много заслуг. И создали какие-то причины для связи с дхармой. И эти причины приводят вас сюда. Но вы должны знать, что вы не должны на этом останавливаться. Потому что причины в прошлом могут исчерпаться в этой жизни и в следующих. То есть вы когда-то их создали. Жертвовали монахам, строили храмы, читали молитвы, давали обеты. Но если в этой жизни не создавать новые причины, они могут исчерпаться. Как стрела пущенная, куда-то она летит по инерции. Но если ее еще не запускать, она летит-летит и упадет. И поэтому мы не должны удовлетворяться тем, что мы получили некоторую связь с дхармой, и у нас есть драгоценное человеческое рождение. Мы должны вновь и вновь создавать такие причины. Снова, снова, снова. Потому что, как вы знаете, любые причины в сансаре могут исчерпаться. Не все не постоянно. Это называется трата заслуг. Поэтому вновь и вновь надо создавать такие причины. Надо сделать свою жизнь непрерывным созданием таких причин связи с дхармой. И связь с дхармой очень важна. Она даже важна, чем какая-то практика метода. Потому что если у вас есть связь с дхармой, практика метода всегда будет. Но если причин недостаточно, то ваша практика метода тоже будет безуспешной. И вот такое создание причин мы обычно называем принцип служения Ануграхи, принцип служения Дхарме. Мы всю жизнь жили для себя, для своих узких целей, а здесь мы становимся совсем на другой путь, на другие смыслы жизни, на другие ценности. Вот стать служителем Дхармы – это значит расширить область своих связей, своей заботы на все человечество, на всю Вселенную, на всех живых существ. Поэтому мы и читаем различные обеты на благо пробуждения всех живых существ. Не только себя, или там своего друга, мужа, семьи, а всех живых существ. И нам надо менять мышление, менять менталитет, что практиковать это не только заботиться о себе, не только заниматься своими личными целями, своей практикой или своим кругом, а включать в круг своей заботы всех живых существ, стать слугами Вселенной, слугами мира, слугами всех живых существ, как божества. Тогда мы можем стать проводниками этой божественной силы, Ануграха Шакти. Если же мы замкнуты на своем узком мире, на себе, на своей семье, на своих каких-то личных планах, целях, мы подобны маленькому сосуду. И в маленький сосуд вливается мало шакти, мало божественной силы. И напротив, чем шире круг вашей заботы, круг вашего сострадания, тем большим сосудом вы становитесь. И такой подход называется бхаритичара, принцип сострадания, заботы о всех живых существах. То есть стать проводником этой божественной силы, стать служителем ануграхи. И вот путь достигателя, путь личного эгоистичного такого состояния, он безуспешен. А путь служителя, он всегда успешен. Потому что путь достигателя основан на эго, а путь служителя основан на трансценденции эго. Именно эго является препятствием нашей реализации, нашей кармы. И вот такой путь служителя – это то, что сразу меняет наше отношение к миру. Вот если вы достигатель, вы как бы живете личными целями. И вам очень трудно оторваться от личной кармы. У вас есть свои привязанности, какие-то свои цели, свои планы, и все это составляет ваши личные смыслы. И это и есть эго. Но если вы служитель, никаких проблем. Вы можете жить на земле, на луне. Вы можете делать это, делать то, это не проблема. У вас нет привязанности. И ваше эго, оно перестает быть ограниченным, фиксированным. Полем вашего сострадания, вашей заботы становятся все чувствующие существа во всех мирах сансары. Ну, можно привести такой пример. Вот человек, который очень сильно привязан к собственному видению мира, своему образу жизни, своему кругу. И он живет в ограничениях. А вот другой человек, который работает волонтером в различных общественных организациях, ездит по всему миру. Например, есть такие движения, «Врачи без границ» и так далее, которые ездят бескорыстно в Африку, куда угодно, чтобы помогать бедным. У них очень широкое сознание, у них совсем другое мышление. Это наподобие этого. Итак, если мы хотим приумножить наше драгоценное человеческое рождение, приумножить заслугу, нам надо поднять, как установить связь с этой божественной силой, как пригласить ее в свою жизнь. Есть несколько путей, и один путь – это стать монахом. Жизнь монашества – это особая жизнь. Это жизнь в духовной семье практикующих, в отречении от мирского по своим принципам. Другой путь – стать отшельником. Это радикальный выход из мира, прекращение связи и сосредоточение только на духовной практике. Третий путь – это жизнь миру, карма саньяса. Саньясу, которую я даю, это карма саньяса, то есть семейная, мирская саньяса. Она не предполагает никаких ограничений, но она предполагает жизнь по принципам дхармы. И вот карма саньяса – это способ сказать миру свое слово в служении. Вы не отшельники и не монахи, вы не ограничены в миру. И вы можете взаимодействовать с миром. Но если вы будете взаимодействовать с миром по-старому, то мир вас будет ограничивать. Он будет заставлять вас танцевать под свою дудку. Он будет все время диктовать вам свои смыслы, ценности, цели. И если вы хотите сохранять свой статус саньяси в миру, то вам надо менять этот мир. Вам надо создавать свой мир. Не то чтобы... Надо идти на площади с плакатами «Предайтесь дхарме». Мы так не делаем, это не наш стиль. Мы не пытаемся менять этот мир людей. Он хорош по-своему для людей, но он для людей. То есть вот есть лес, лес хорош для волков и лисиц, и зайцев. А для людей свой мир. И этот мир хорош для людей, и нам не надо его менять. Нам надо создавать свой мир, тот, который хорош для нас. Для саньяси, для практикующих. Поэтому, если вы живете в миру, как семейные саньяси, вам обязательно надо создавать свой мир. Если вы его не создадите, вы будете слабыми. Вы будете всегда на чужой территории. Вы будете всегда танцевать под чужую мелодию. Под мелодию атеистического, материалистического мира. Зачем вам это надо? Тогда лучше идти в отшельники, покидать этот мир, говорить, это мне не надо, это все иллюзия. Меня ничего не держит, никакие смыслы, ценности. Или идти в монахи, жить в духовной семье, где этот мир создан, но для монахов. Но если вы живете в миру, вам надо создавать свой мир. Какое это, вы сами можете подумать. Для мирян мы не устанавливаем никаких правил. То есть, есть хармоцентры, группы, есть другие способы. Здесь у вас много творчества, но вам обязательно нужно создавать свой мир. Свою мандалу, в которой будет распространяться духовная культура, в которой будут почитаться духовные ценности, в которой будут воспитываться на основе духовных ценностей дети, где материальные средства будут служить дхарме и духовному развитию, где ландшафтный дизайн будет соответствовать дхарме. Как можно жить в этих городах? Вы думали об этом? Вы не задумывались, в каких городах вы живете? Это ужас! Это не города! Разве в них можно делать пранаяму? Разве ваши глаза радуются, глядя на все эти постройки? Как можно вообще в таких условиях жить? Я иногда удивляюсь. Я говорю монахам, это не у вас аскеза, это у мирян аскеза. Вы живете в таком прекрасном месте, в тишине, чистый воздух, красиво. Занимаясь пранаямой, вот там настоящие аскеты. Загрязненный воздух, машины, гудение, хмурые лица, реклама со всех сторон. Это опасно на самом деле для обычного человека. То есть место непригодное для практики, как место силы. Вот есть тантристы, которые практикуют на кладбищах, каких-то таких специально подбирают ужасные места. Это нечто наподобие. Но вы можете создавать свой мир, который бы был построен по другим принципам, который был бы ландшафтный дизайн по принципам васту, которым было гармоничное жилье, гармоничная этика, гармоничное отношение. И очень важно ценить такую возможность и создавать такой мир, и практиковать в нем. И важно транслировать свои ценности, смыслы и создавать собственную цивилизацию, собственную культуру на основе этих смыслов и ценностей. Тогда практика дхармы ваша тоже будет иметь успех. Потому что любая практика имеет успех, когда вокруг существует поддерживающая культура. Поддерживающая культура – это целый комплекс. Это социальные связи, отношения, этика, которая одобряет дхарму, которая поддерживает ее сакральные смыслы. Итак, мы продолжим разговор на тему учения. В учении очень важно разобраться с такими понятиями, как основа, путь и плод. И также сначала важно понять, каковы наши цели и задачи в духовной практике. И сейчас я попытаюсь объяснить так на уровне схемы, что такое основа, путь и плод учения. Вам раздадут чистые листочки, и вам нужно будет взять ручку и нарисовать на каждом листочке круги. И в центре поставить точку, и это будет ваше «я». Круг всегда символизирует бесконечность и мандалу. И когда мы рисуем мандалу, то в центре всегда мы ставим наше сознание. А круги на окружности всегда символизируют божеств свиты или божеств периферии. Дхарма – это практичная вещь, и с помощью дхармы мы должны уметь решать свои цели и задачи. Никогда дхарма не должна быть абстрактной вещью. Если дхарма становится абстрактной вещью, она перестает работать. Это значит, мы не находимся в состоянии передачи. Но дхарма обладает трансформирующей силой. И мы должны уметь осмысливать дхарму так, чтобы она решала наши проблемы. И вот понимание основы пути и плода – это ключ к решению наших проблем. Итак, сначала нарисуйте один круг в половину листочка. И в центре этого круга поставьте точку и представьте, что эта точка – это ваше «я». И вот это будет круг ваших проблем. И наверху вы можете рисовать, значит, в этом круге сделайте 16 кружков по периферии. Можно 8 или 16 делать всегда. И в верхней части круга нужно писать глобальные проблемы, а в нижнем – локальные, более мелкие. И глобальным вот этот круг олицетворяет ваше нынешнее состояние. То есть, что вы имеете на данный момент. То есть, это определенная проблемность. И все мы живые существа, и мы обладаем определенными проблемами. И важно осознавать свои проблемы. Для чего? Ну, чтобы их решать. То есть это наши обстоятельства. Если мы не осознаем наших проблем, значит, ну, мы движемся по пути бессознательно. И дхарма не решает наших проблем, и она бездейственна. И вот какие проблемы в этих кружках? То есть один кружок – это одна проблема. И можно так написать – непостоянство. Да? Старение, рождение, смерть – все это одно слово – непостоянство. Это большая проблема для нас. Очень большая проблема. Другой кружок. Карма. В общем, это знакомые вам четыре осознанности. И третья проблема. Страдания. Которые у всех у нас возникают как результат кармы. Все это глобальные проблемы, они есть у каждого. Четвертая проблема, можно так сказать, ограничение тела. Например, тело болеет или мерзнет. Или оно не может летать. В общем, оно не божественно. Это все относится к ограничениям. Это проблема. Далее, ограничение сознания. Далее, ограничение энергии. То есть тело, речь, ум ограничены, они имеют ограничения. Речь – это энергия. Допустим, наша энергия недостаточно, чтобы войти в самадхи или стать бессмертным. Это тоже проблема. Это общие фундаментальные проблемы, которые есть у всех. Кроме этого, вы можете написать туда свои личные проблемы. Например, дисгармония в отношениях у кого-то или болезни. Отсутствие материальных средств, все что угодно, это тоже проблемы. Вы должны понять, в чем ваша проблема на данный момент. Может быть, слабое энергетическое состояние, может, нереализованность своих целей и надежд. Надо четко их понять. Вот адекватное существование, жизнь в этом мире, во Вселенной, это осознание своих проблем и их решение через постановку правильных задач и целей. Если вы не осознаете свои проблемы, не ставите правильно цели и задачи, как вы можете решить эти проблемы? Они так и останутся. И часто люди не понимают своих проблем и ставят неправильные цели и задачи. Например, человек уже пожилой. Он занимается бизнесом. Но он не понимает, что его жизнь скоро закончится. Он считает, что его цель, его задача – продолжать свой бизнес, увеличивать свои деньги. Но проблема-то совсем другая. Проблема непостоянства и старения. Ему надо переключаться, он не понимает этого. Когда, по-моему, Рокфеллер оставлял свое тело, он уже был очень тяжело болен, но все равно руководил своей компанией. Ему сказали: вы могли бы уже отдохнуть, как бы вас уже другим можно заняться. Он сказал: я ничего в этой жизни другого делать не могу. Итак, когда мы осознаем круг наших проблем, мы понимаем, с чем нам надо работать. Реально. Может быть, у нас есть какие-то другие выдуманные, навязанные проблемы, но мы их должны четко отличить. Мы должны понять: страдания – проблема, карма – проблема, непостоянство, старение, рождение, смерть, старость, болезни, смерть – проблема. Ограничение тела, ума – это проблема. Это самые большие проблемы, остальные более маленькие. И если мы адекватны и обладаем ясностью, то мы будем решать проблемы. Как сказал один философ Вишев, основатель философии иммортализма: смерть – это проблема, а проблемы надо решать. Это самая большая проблема. И в современном обществе от таких проблем отворачиваются, как будто их нет. Это и есть пример неправильной постановки целей и задач. То есть главные проблемы не решаем, занимаемся вторичными проблемами. И религиозный человек, садху, отличается тем, что он видит эти проблемы ясно, не прячет голову в песок, и он стремится их решать. Итак, когда мы описали этот круг проблем, это способ осознать эти проблемы. Теперь вам надо нарисовать второй круг. Это круг целей. Чтобы решить эти проблемы, надо достичь какие-то цели, достичь каких-то целей, поставить их и достичь целей. И наверху можно поставить, нарисовать глобальные цели. Если проблема смерть, значит, надо достичь бессмертия. Если проблема страдания, значит, надо обрести нерушимое счастье. И вот вы наверху глобальные цели пишете. Если проблема непостоянство, надо обрести вечность. Если проблема ограниченное сознание, надо обрести безграничное сознание. Если проблема ограниченные возможности энергии, ограниченная энергия, надо обрести безграничную энергию. Если проблема ограниченность тела, надо обрести тело, не имеющее ограничений. И внизу вы ставите более конкретные цели. То есть наверху, в верхней части круга, целей, глобальные цели, а в нижней части конкретные цели. И вот конкретные цели на пути практики, они вполне конкретные. И один круг, пока всем понятно, да? То есть второй круг – это круг целей, и наверху мы пишем наши глобальные цели. Бессмертие, счастье, безграничные возможности энергии, неограниченные возможности тела, неограниченное сознание, вечность. То есть противоположное проблемам. А внизу более конкретные. И конкретные цели, которые мы ставим на пути дхармы. Самадхи. Савикальпа, нирвикальпа, сахаджа, сварупа. Один кружочек, самадхи. Второй кружок, дхарана и дхьяна, как путь к самадхи. Еще один кружочек. Непрерывное сознание. Непрерывное сознание. Все это взаимосвязано. Непрерывное сознание во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Далее. Открытие естественного состояния, просветление. То есть каждая цель – это кружочек. То есть мы конкретизируем, как мы это сделаем, через что. Просветление, открытие естественного состояния до стадии рождения. То есть просветление начинается со стадии рождения. Не просто пережить некий небольшой опыт, а именно обрести стадию рождения. Отсюда все начинается. Следующий кружочек. Растворение эго. Растворение и отсечение эго. Единый вкус, чистое видение. Все это один кружочек. Следующий кружок. Введение праны в центральный канал. Опыты кундалини-йоги. Следующий кружок. Создание иллюзорного тела. И следующий кружок. Очищение элементов тела. Очищение пяти элементов. И еще один кружок. Очищение пяти кош. Пяти оболочек. Физическое, энергетическое, астральное, ментальное, каузальное. Панча-коша. Все это взаимосвязано, это на самом деле одно перетекает в другое, но мы специально это как бы разложили подробно. Итак, это определенный круг целей. Вот если у нас есть круг проблем, то проблемы надо решать. И решить проблемы мы можем, если мы поставим правильные цели и задачи. Цели – это ориентиры. И вот мы написали, каким образом мы можем решить наши проблемы. Вот это все наши желаемые, это желаемый образ будущего. Это то, ради чего стоит нам жить, ради чего стоит постараться. Все это кратко называется богореализация. Но если мы скажем просто так, надо достичь богореализации, это не поможет. Это все равно, что человек болен, а врач ему говорит, ну, все будет нормально, будь здоров. Мы конкретизируем, что значит для нас богореализация. Это достижение определенных состояний, определенных целей. И когда мы составили круг таких целей, нам надо понять, что решить мы проблемы мы можем через достижение этих целей. И чтобы достичь этих целей, нам надо следующий круг написать, нарисовать, еще один. И таким же образом в центре поставить «я», свое сознание. И этот круг будет круг задач. Эти цели просто так не могут быть достигнуты. Должны быть поставлены некие задачи и выполнены. То есть это жизненные задачи. Задачи вашей жизни на 10 лет, 20, 50 лет. Если вы не поставите эти задачи, вы не решите эти цели. Никогда. А если вы не решите, не добьетесь этих целей, то круг ваших проблем останется с вами. Он и через 20 лет таким же будет. Итак, это конкретные цели. Какие? Эти задачи вы можете формулировать сами. Я могу только вам в общем подсказать. Воспитать в себе качество садху, истинного садху. Изучить философию и методы учения. Глубоко изучить философию и методы учения. Другой кружочек. Третий кружочек. Выполнить тапасью. Усердную йогическую практику. Поскольку тапаси – это ключ ко всем достижениям. Следующий кружочек. Задача. Освободить свою жизнь от лишнего. Сюда включаются привязанности, то, на что вы теряете время, то, на что... уходит драгоценная энергия вашей жизни, драгоценное время вашей жизни, что не даст вам реализовать эти цели. Освободить свою жизнь от лишнего. Следующая задача. Выработать цикличность в садхане. Выработать цикличность в садхане. То есть создать хороший распорядок садханы. Дневной, недельный, месячный, годовой, 12-летний. Учение о цикличности – это принцип рита в ведической космологии. Этим принципом очень хорошо владеют боги. Именно потому миры, создаваемые богами, очень стабильны. Как мы видим, все время зима идет. После осени, весна идет после зимы, солнце восходит постоянно и заходит в одно и то же время, месяца меняют друг друга. Во всем этом мире наблюдается удивительная цикличность. Эта цикличность задана божественными существами, и этот принцип равновесия цикличности называется рита. Раньше вообще люди часто в средние века, в Европе необразованной, иногда думали, считали, общепринятой была теория, что Земля плоская. И некоторые философы думали, говорили, что если дойти до края Земли, можно даже упасть. И другие философы думали, так, если Земля плоская, а Солнце появляется, Солнце вращается вокруг Земли, Солнце появляется и исчезает, то, возможно, не одно Солнце движется, а много Солнц возникает. Солнце рождается на востоке и исчезает, заходит на запад. И каждый раз новое Солнце. И тогда некоторые начинали думать, а если Солнце каждый раз новое, а может ли быть так, что раз Солнце новое не родилось и не появилось, и исчезло? И некоторые даже боялись, что старое Солнце исчезло, а новое не появилось. Но когда появились спутники, все люди увидели, что Земля круглая, что Земля вращается вокруг Солнца, Солнце никуда не исчезает, и Солнце одно. Итак, кружочек, выработка распорядка садханы, цикличности. Ежедневный, недельный, месячный, годовой и двенадцатилетний. Такая цикличность очень важна для садху. Она позволяет ему легко направлять намерения своей жизни. Иначе вы будете как те люди. Один учитель мне говорил, что у него есть ученики, которые всю жизнь собираются пройти 3-летний ретрит. И сначала они копят деньги на этот ретрит. И проходит 20 лет, но они еще готовятся. Они говорят, я готовлюсь. А потом наступает какая-то проблема, они говорят, что они сейчас не могут пройти. Деньги накоплены, но надо женить старшего сына. Потом надо женить внука. А потом они же становятся старыми, они говорят, о, у меня вот здесь болит, я не могу практиковать уже так интенсивно, как раньше. Да, мое время ушло, вот так они говорят. Все, что я могу, это ходить и прогуливать собачку. Но это так нельзя относиться к харме, это несерьезно. Если мы не поймем, что надо управлять циклами своей жизни, надо направлять, программировать свое будущее, создавать желаемый образ будущего, создавать нужные событийные ряды, мы будем уподобляться таким людям. Я не говорю, что надо обязательно мирянам проходить 3-летний ретрит. Я в общем говорю о цикличности вашей садханы. Далее вы можете... Следующий кружок. Установить связь с прибежищем, прочную самайную связь с прибежищем, поскольку без этого садхана невозможно. Следующий кружок. Изменить свою судьбу, накапливая заслуги. Если вы не создаете причины, не накапливаете заслуги, то ваша судьба вас будет контролировать. Даже если вы практикуете, вам не удастся ее одолеть. Практика ведь не сразу дает плоды. Но накопление заслуг создает множество причин для духовной практики. И одна из неудач бывает среди практикующих тех, что у них такова, что у них не хватает заслуги. Они пытаются практиковать, но их карма, их самскары выбрасывают их. Например, был монах, практиковал, 3 месяца ретрит прошел, еще несколько месяцев, раз, все, он сейчас бизнесом занимается. Самскары. Непрожитые самскары. Ум говорит, я хочу освобождение, а самскары тонкого тела говорят, я хочу жену, я хочу деньги, я хочу власть, я хочу славу. Все. И мы управляемся не умом, а тонким телом. Тонкое тело сильнее нас. И мы должны накопить заслуги. И достаточное количество заслуг очищает самскары. накопить заслуги, создать причины. И следующая задача – пройти тапасию, вы писали. Тапасия – это ретритная практика интенсивная. Итак, это мандала ваших текущих задач. Вот чтобы реализовать эти цели, надо решить выполнить какие-то задачи. Вы сами затем можете дописать эти задачи. Например, конкретизировать их, сдать экзамен на первую ступень, написать трактат. Вы сами можете думать, какие задачи вы выполните и как это вам поможет в вашей жизни, в вашей садхане. Взять такой-то обет, принять такую-то инициацию. Очень важно понимать это. Управлять своим будущим. И когда вы осознаете эти три круга, круг проблем, круг глобальных целей и круг текущих задач, которые вы хотите выполнить, чтобы решить, воплотить эти глобальные цели, вы проявляете ясность в отношении своего будущего, в отношении своей жизни. Это не учение лая-йоги, это я делюсь просто таким как бы некими размышлениями на том, как правильно организовывать свою жизнь. Нам надо учиться организовывать свою жизнь так, чтобы дхарма работала, не было абстракции и философии только. Тогда она будет реально помогать нам в нашей жизни. И вот от этих трех кругов, круга проблем, целей и задач, мы возвращаемся к основе пути и плоду. И вот основа пути плод в учении очень напоминает круг целей, задач и проблем. Круг проблем – это всем известные вам четыре осознанности. Непостоянство, закон кармы, драгоценное человеческое рождение. То есть это не догмы какие-то, это конкретно наши проблемы, которые мы должны понять и решить. А что такое круг целей и задач? Это путь в учении называется. То, что мы практикуем, куда мы идем. И теперь, когда вы завершили вот эти три круга, вам теперь на другом отдельном листочке, в другом месте где-то, надо нарисовать схему учения. Теперь мы возвратимся к учению. И нарисовать три таких не очень больших круга. И первый круг слева – это основа, круг посредине – это путь, и круг справа – это плод. Левый круг – основа, средний круг – это путь, правый круг – это плод. Вот это базовая матрица учения. Что же такое основа? Это фундамент, на котором все строится. Это как семя. Это сущность Вселенной. Это Парабрахма. Говоря проще, это божественность, которая существует изначально. Парабрахман с его качествами, Сат-Чит-Ананды. Это то, что лежит в основе всех живых существ, в основе всего бытия. Парабрахман. Наделенный качествами чистоты, и один кружочек можете рисовать, чистота, второй – совершенство. Я не буду говорить на санскрите термины, будем на русском только писать. Это качество основы, чистота, совершенство, светоносность, бесконечность, пустотность. вечность. Все это качество основы парабрахмана. И самое главное качество — это сат-чит-ананда, то есть бытие, осознавание блаженства. Тройное качество основы сат-чит-ананда. То есть в основе Вселенной, нашего тела, нашей жизни, праны, ума, лежит Абсолют. Изначальная абсолютная божественность. Все есть Брахман. И вот основа означает, что в основе всех явлений, всего проявленного в этом мире, лежит Абсолют, Парабрахман, обладающий этими качествами. Аспект сад относится к сущности Абсолюта. Аспект чит – это осознавание. Аспект ананда – это его энергия, способность к манифестации. То есть аспект сад – это непроявленность, абсолютная пустотность, бескачественность. Аспект чит – это его светоносность, это способность самоосознавания. И аспект ананда – это способность проявлять свои энергии, переживать блаженство. То есть основа – это, несмотря на то, что пустотно, она постоянно манифестирует из себя различные энергии. И мы говорили, какие – энергия знания, свободы, божественной воли, божественной власти, пятеричная энергия действия. Все это аспект ананды. Есть другие энергии, о которых мы обычно еще не говорим. Это ананда-шакти, энергия блаженства. Свечха-шакти, энергия спонтанности. Так, все это основа учения. Если вас спросят, а в чем основа вашего учения, то вы можете говорить о парабрахмане. Философия Адвайта Веданты, философия Васиштхи. Все вращается вокруг основы. И следующий кружочек правый – это плод. То, чего мы стремимся достичь. В Дхарме. Конечная цель, ради чего мы практикуем. Достижение. Что значит достижение? Мы должны четко понять, какие мы должны конечные цели нашей дхармы реализовать. И один кружочек – это седьмая земля мудрости. То есть седьмой уровень реализации. Вот. В книге «Сияние» описаны семь джняна-бхумик. Семь земель мудрости и качество, которое возникает в результате этих достижений. И вот плод – это достижение седьмой земли мудрости. Надо понять, что это такое, какая первая земля, какая вторая, когда она приходит. Другой кружочек. Достижение 16-й стадии луны, 16-й кала. Становление божеством, подобным Брахме, Творцу Вселенной. Становление Брахмой, Творцом. 16 калов. Это не означает, что вам именно Брахмой нужно стать. Мы в общем говорим о категории. То есть Маха Девата – категории Брахма, Вишну, Шива. Все это одна категория. Следующий кружок. три главных вида освобождения мукти. Саюджья мукти, салокья мукти, сарупья мукти. Саюджья — это растворение, освобождение через растворение в абсолюте. Салокья — освобождение через перемещение сознания в измерение абсолюта. И сарупья — иметь такую же форму, как божество. Достижение трех видов освобождения. Салокья, сарупья, саюджья. Следующий кружок. То есть саюджья — это слиться с Богом. Салокья — пребывать в том же измерении, где находится божественное. А сарупья — обладать божественной формой. Допустим, иллюзорное тело — это освобождение в сарупья мукти. А если человек переносится в небесное измерение, в божественную локу, это салокья мукти. Следующий кружок. Обретение трех просветленных тел. Обретение трех просветленных тел. Тело мудрости, тело вибрации и тело проявления. Джняна-деха, ситха-деха, пранава-деха. Обретение трех просветленных тел. Тело мудрости, тело вибрации, тело проявления. Тело мудрости подобно пустоте, тело вибрации подобно телу божества. Тело проявления может быть каким угодно. Оно может быть в форме животного, человека, кого угодно. В нем можно проявляться любым способом. Эти три просветленных тела олицетворяют три очищенных измерения, то есть каузальное, астральное и физическое, грубое. Наконец, следующий кружок. Сотворение мандалы, новой вселенной. То есть, если вы обретаете статус Брахмы-творца, то все ваши энергии, как божества свиты, обязательно проявляются как мандала, окружение. И это образует самодостаточный мир. Это закон. Однажды я слышал такое смешное выражение. Человек один говорит: а если вот я не хочу творить вселенную? Не в этом дело, хотите вы или нет. Имеется в виду, что статус Брахмы-творца предполагает наличие вселенной. Это его энергия, его тело. То есть невозможно стать Брахмой, не имея тела. Как у Брахмы, как у человека есть ногти, пальцы, кровеносные сосуды, сердце и печень, и это его тело, так у Брахмы есть джагат, материальная вселенная в качестве его тела. Он ее не творит, она ему как бы уже сразу дается в качестве сразу существующего. Но так говорится просто, сотворение вселенной. В мире богов никого не заставляют. Не обязывают. Там другие законы. Итак, это мандала плода. Это конечная цель, результат. которые мы практикуем, достигаем, практикуя учение. То есть, когда говорят, вот цель просветления, цель моя богореализация, человека спрашиваешь, что такое богореализация? Ну, это вот такое что-то небывалое. И если человек слабо себе представляет, что такое богореализацию, после смерти он попадет в промежуточное состояние. И многие духи в промежуточном состоянии спорят. И особенно те, кто были атеистами или материалистами, они спорят, где Бог. Некоторые идут искать Христа, некоторые идут искать небеса. И там собираются разные группы по интересам. И у каждого свое представление. Таким же образом, и если у вас очень неясное представление, что такое богореализация, одни вам скажут, богореализация — это вот такое восторженное состояние, ничего не хочется делать, вот такой экстаз. Другие скажут, это просто свет такой немыслимый. Ну, как бы учение, оно для того дается, чтобы мы поняли ясно некоторые законы. Это учение ситхов. Ситхи обрели богореализацию, боги обрели богореализацию. Это и есть плод. И для нас богореализация — это некие плоды, некие достижения. Три просветленных тела, седьмая земля мудрости, определенное состояние. Уровень 16 кала, достижение трех видов освобождения. Еще один кружок — овладение пятью вселенскими силами. Овладение пятью вселенскими силами. Однажды я ехал с одним учеником в Киеве, в метро, и к нам подошел какой-то человек, начал спрашивать, кто мы. Сказали, что мы монахи. Он сказал так, а вы святыми хотите стать? Да, я уже святой. Мы его поздравили, намасте ему сделали. Он оказался христианином, по-моему, харизматом. Мы не устали его переубеждать. Главное, чтобы он верил, что он святой. Итак, овладение пятью вселенскими силами. Джняна Шакти. Можно писать на русском. Сила мудрости, сила свободы, сила воли, сила божественного всемогущества и пятеричная сила действий. Сила божественной мудрости, сила божественной свободы, сила божественной воли, сила божественной власти и пятеричная сила божественного действия. Однажды я останавливался на одной квартире в южном городе, и ко мне позвонил человек, и он сказал, я свидетель Иеговы, и вы на моем участке живете. Я буду вам распространять дхарму. Я его пригласил, и мы с ним побеседовали. И он понял, что его сил не хватит мне что-либо объяснить и знаний. Он сказал, я скажу своему старшему, он к вам придет беседовать дальше. Сказал, здесь такой человек живет, что он как бы очень интересный, но и мне ему трудно проповедовать. И он пригласил своего как бы старшего миссионера. И мы с ним дальше продолжили беседу. В конце концов, мы пришли к Атмавичаре. Я ему сказал заглянуть в себя, и он испугался. Он сказал, там бездна, я даже боюсь это делать. И он ушел разочарованным, что я не вступил на путь. В жизни духовных людей очень много смешных разных вещей. Итак, овладение пятью вселенскими силами. Джняна Шакти, Сватантрия Шакти, Ичха Шакти, Айшвари Шакти, Крия Шакти. Энергия знания, свободы, божественной воли, божественной власти, божественного действия. И вот это мандала плода. То есть мандала — это особый чистый мир, божественное состояние, в центре которого находится ваше сознание. А на периферии все эти кружочки — это олицетворение ваших энергии, ваших достижений. И они называются божествами свиты. Если вы визуализируете или рисуете мандалу, то всегда в центре ваше сознание, если это ваша мандала. В центре вы всегда. То есть мандала — это вселенная, божественная, чистая вселенная. А вы в центре. А кружочки — это божества свиты, божества периферии, ваши энергии. Если же вы визуализируете не свою, а чью-то мандалу, и в центре этой мандалы кто-то другой, как божество, то вы всегда в этой мандале, вы божества свиты, если вы в нее входите. Итак, теперь третий кружочек, который посредине. Вот было три кружочка: основа, путь, плод. И кружочек посредине — это кружочек путь называется. И в этом кружочке, в этой мандале, мандале пути, рисуете кружочек воззрение, первый. Второй кружок — медитация. Синоним слова воззрение еще — взгляд. Перевод санскрита — дришти. То есть воззрение показывает, как мы смотрим на мир, наши базовые смыслы. То есть можно смотреть на мир глазами Васиштхи, можно смотреть на мир глазами мирского человека. Это два разных взгляда. Воззрение, взгляд, дришти. Второй кружочек — медитация или осознавание. Синоним — медитация, осознавание. Тхьян на санскрите. Это как мы поддерживаем воззрение в жизни. То есть бывает воззрение, оно умственное, философское. Если мы не находимся в осознанности, в медитации, то даже если это возвышенное воззрение, оно остается просто каким-то философским убеждением, не пережитым на личном опыте. Но наша задача — переживать воззрение непосредственно на личном опыте. Поэтому мы говорим: медитация или осознавание, дхьяна. Третий кружочек — действие или поведение, крия. Действие, поведение. И вот из этих трех вещей состоит путь: воззрение, медитация и поведение. Вот весь наш путь состоит из трех фундаментальных вещей. И вот теперь вы увидели, что у вас есть такая матрица, вот структура учения: основа, путь и плод. Основа – это то, что у нас есть в качестве фундамента. Путь – это то, что мы достигаем в конце, желаемый образ будущего, что мы получаем на выходе. А путь – это то, что мы делаем в этой жизни, чтобы получить плод. Основу можно уподобить семени или ростку дерева. Путь можно уподобить процессу ухаживания и поливания за деревом и ростком. А плод можно уподобить вкусным плодам, которые мы срываем. Итак, путь состоит из воззрения, медитации и поведения. Воззрение означает учение Адвайты, учение Асахаджия, которое нужно понять и впитать, чтобы привыкнуть к воззрению. Например, воззрение говорит: «Брахман сад живет митхья», «Мир – это иллюзия». Или воззрение говорит: «Все есть брахман, брахман есть неконцептуальная осознанность за пределами субъекта и объекта». Брахман обладает качествами чистоты и совершенства, и наш ум также, как часть брахмана, обладает качествами чистоты и совершенства. Все это воззрение. Воззрение – это смыслы. Какие, на каких смыслах строится наша жизнь? Вот если мы поняли с точки зрения воззрения, что все есть брахман, что все есть вокруг лила брахмана, и мы привыкли так в душе считать, даже если еще это не переживаем лично, то мы овладели некоторым уровнем воззрения. По крайней мере, это позволит нам спокойно в жизни воспринимать многие явления. Но если мы этого не понимаем, то мы можем думать в двойственных категориях. Мы можем давать оценки этой реальности, искать путь, искать выход. Это значит, мы делаем ошибку в воззрении. То есть мы не поняли воззрение. Мы можем обижаться на другого человека. Но если мы овладели воззрением, мы можем думать так: ну вот лила брахмана такова. Наше воззрение позволяет нам менять наше мышление. Но пока мы не медитируем, не пребываем в осознанности, все равно воззрение остается чем-то недосягаемым, чем-то абстрактным. Оно помогает сформировать ценности в жизни, но все равно этого недостаточно. Поэтому мы говорим о медитации, осознавании. Медитация – это не только медитация в статичном состоянии, это созерцание в жизни, в деятельности. Поэтому, когда мы говорим об осознавании, мы говорим о поддержании естественного состояния стоя, сидя, лежа во время работы, ходьбы и разговора. Все это относится к осознаванию. И здесь очень важны три принципа: шравана, манана, нидхьясана. Все осознавание вращается вокруг этих трех принципов. И оно развивается по пути 16 кала. То есть у него есть стадии, первая стадия и 16-я. Первая начальная, 16-я – это кульминация. И три закона – шравана, манана, нидхьясана. Также можно сказать, что в медитации существует 7 дхьян. Мы не будем подробно это как бы расписывать, только в общем. Медитацию мы осуществляем через праджни-янтру, через три раздела: раздел созерцания, божественной гордости и шамхави-мудры. Это все медитация, осознавание. И когда вы поняли, как медитировать, как осознавать, как поддерживать созерцательное присутствие, то вы осуществляете воззрение каждую секунду. Вам не надо уже себе напоминать: все есть брахман, или весь мир – это иллюзия. Вы, естественно, осознаете это, и поэтому говорят, вы находитесь в присутствии, в божественном присутствии. И когда вы находитесь в присутствии, то все старые стереотипы мышления, проблемы, кармы, они сталкиваются с вашим присутствием и растворяются. И тогда говорят, что у вас происходит естественное самоосвобождение. Очень важно понять, что это такое. Вот если вы не находитесь в присутствии, тогда ваши кармы не освобождаются. И ваши проблемы остаются также. Потому что вы находитесь не в присутствии, а в отвлечении. И воззрение, оно остается философским. Но если вы правильно медитируете, осознаете то, что все, что не происходит, освобождается. Оно освобождается само, благодаря нахождению в сахаджи. И тогда говорят, вы правильно осуществляете медитацию, пребываете в осознавании. Наконец, поведение, действие, крия. В поведение можно включить 8 типов тантрийского поведения. от пчелы до собаки-свиньи. Также в нее можно включить принципы самаи. Это то, что мы делаем в жизни, как мы практикуем, проявляемся, ведем себя в жизни. Также можно включить сюда принцип трех свобод – тело, речь и ума. Все это поведение. Восемь типов тантрийского поведения, 14 коренных обетов самаи, 3 свободы. А для монахов добавляются принципы Винаи. Итак, вот эта структура основы пути и плода является базовой структурой учения, которая руководствуясь, вы легко можете понять учение. С помощью нее вы решаете те задачи и проблемы, которые у вас были в начале. Если вы разобрались со всем этим, вам легко будет ответить на любой вопрос в учении. Основа всегда существует, но до тех пор, пока мы не прошли путь, она не может стать плодом. Допустим, каждый из нас является, обладает в своей основе природой дататрии. Но в состоянии плода мы еще не являемся дататрией. Мы должны пройти путь. Когда мы пройдем путь, например, практику йоги иллюзорного тела, мы можем обрести реализацию, подобную дататрии. Но мы не можем сейчас сказать, что мы уже дататрия. И начинающие адвайтисты часто постоянно путают воззрение и поведение, основу и плод. Например, есть такой распространенный вопрос, обладает ли собака природой Будды. Это кандзен. Но некоторые говорят, если с точки зрения адвайты, конечно, обладает. Но надо сказать так, что в какое-то время пути собаки и пути Будды разделились. И много кальп назад душа, которая была собакой, пошла по одному пути, а душа, которая была Буддой, пошла по другому пути. В результате один стал Буддой, а другой остался собакой. То есть собака обладает природой Будды в основе, но не в плоде. А Будда реализовал это в плоде. В этом разница. Собака обладает семенем. И вот семя – это основа. А реализация Будды – это уже плод. И с точки зрения адвайты мы все брахман. Это не оспаривает никто. Мы все совершенны, являемся абсолютом. Но это в основе. То есть в основе мы уже брахман. Но чтобы мы стали брахманом в состоянии плода, мы должны получить реализацию 7 земли мудрости, 16 кала, 3 просветленных тела, 5 вселенских сил, становление брахмы творцом и достижение мандалы. Тогда мы можем сказать, что мы реализовали состояние ахам брахмасми в состоянии плода. Но если вы встретитесь с неоадвайтистом, он даже этого не поймет. Он скажет, зачем об этом говорить, все уже совершенно. В таком случае вы можете его спросить, а где тогда состояние Брахмы Творца, где Вселенная, а где три просветленных тела, где седьмая Абхуми, а где 16 кала? Он скажет, это все концепции, вот будем пребывать в недвойственности. Мы не против того, что надо пребывать в недвойственности и концепциях, но мы против того, чтобы как бы путать основу пути плод. И плод не может быть обретен, пока мы не пройдем путь. И беда многих неоадвайтистов тем, что они не понимают, что надо пройти путь. Они хотят, находясь в состоянии основы, ничего не предпринимая, получить плод. Но это невозможно. По крайней мере, на нашем уровне. И любое учение вы можете проанализировать с точки зрения основы, пути и плода. Буддизм, христианство, даосизм и прочее. Если вы возьмете даосизм, то основа это дао, принцип вселенский, и де, индивидуальная душа. А путь это упражнение цигун, пребывание в дао. А плод становление бессмертным, как Люй Дуньбинь, реализация различных ситхи и прочее. Христианство, основа это Бог Сын, Бог Отец, Бог Дух Святой. Путь – это молитвы, аскетизм, покаяние, отречение от мира. Плод – жизнь на небесах. Я говорю очень примитивно, но примерно ход мышления. Как вы можете реализовывать, анализировать любую доктрину? То есть основа, путь и плод существует в любом учении. И когда мы практикуем садхану дататрии, мы говорим о том, что есть дататрия основы, дататрия пути и дататрия плода. Дататрия основы – это Бхагаван, обладающий всеми качествами Бхагавана. Парамишвара, обладающий пятеричной силой. То есть это изначальный дататрия как абсолют. Дататрия пути – это наша практика, наша визуализация. Когда мы начитываем мантру, выполняем преображение. То, что мы открываем в своем уме и пранах. А дататрия плода – это полностью мы, реализованный как дататрея, обладающий божественным телом с 32 признаками и наделенный всеми качествами просветления. То есть мы в облике дататреи, который обладает статусом Маха-деваты, достиг седьмой земли мудрости, 16 кала, обладает великими силами, способностями проявлять три просветленных тела, мандалы и 32 признаками божества. Это дататрия плода. И вот наша духовная практика заключается в том, чтобы, опираясь на принцип дататрии как основы, пройти путь, то есть визуализация, созерцание, начитывание мантры и преобразиться в дататрию плода. Если есть вопросы, я отвечу, пока мы не закончили. Да. Не по этим.
А вот скажите, что в своих книгах вы писали о том, что дело света, она вот это... когда реализует его йоги. Его можно даже потрогать. Его можно как-то воспринимать. Вот. Но вот у меня такой вопрос. А вот, допустим, ваш учитель Аватхута, он же реализовал это тело. Вы с ним встречаетесь, и мог бы он как-то прибыть на наш семинар, чтобы мы его потрогали?
Если это произойдет, но Аватхуты непредсказуемы. И они не следуют за нашими пожеланиями, они живут своей жизнью. Встреча с ситхами очень редкая вещь, и надо иметь очень много заслуг, чтобы с ними встретиться. Это не так просто. Боги, ситхи. Обрести с ними связь, это возможно, если вы практикуете. Но чтобы получить даршан, непосредственные переживания, надо выполнить очень много тапаса, много призываний. Боги не являются просто так на призыв людей. Они, чтобы они пришли, нужна очень сильная, очень веская причина. Они живут непостижимой жизнью. Вот так. Чаще всего деваты, ситхи действуют через умыджняни и учителей в виде дхаров, держателей линии, тех, кто уполномочен проводить эти линии. Вот так. Но просто так они не приходят. Вы попробуйте с Путиным сначала встретитесь. Я на вас посмотрю. А что вы хотите с Брахманандой? Это очень нелегко. Нелегко. Тем более с тем, кто ушел, реализовав свое достижение. Дататрея тоже бессмертен. И до сих пор, то есть Дататрея не ушел. Многие ситхи, они как бы официально была их смерть, но Дататрея бессмертен. Говорят, он был на Кумхамеле, неузнанном, прошлой Кумхамеле. Но вы никогда просто так не встретитесь ни с одним великим ситхом, святым, тем более деваты. Нужна маха тапасия, нужны причины особые. Это тайная область. Все они живут в сакральном, тайном измерении. Просто разница в измерениях. И нужны очень веские причины, чтобы эти измерения сошлись. Иногда такие причины возникают. Когда святые ситхи решают передать учение, когда боги принимают решение вмешаться в судьбу людей. Например, Аврааму Линкольну, когда была напряженность в развитии Америки, война, явилась Богоматери, сказала, что иди своим путем, держись этого. Но это очень редко. Будда явился в своем световом теле царю Индрабодхи, так появилась Гухья Самаджа, тантра. Не так это просто все.
Вопрос такой, вот вы говорите, свойство, качество брахмана, это чистота и совершенство. Вы сказали, это качество присущее сознанию. Вписывается ли в эту концепцию, скажем, качество какие-то личностные или же качество любовь, скажем, как проявление этого сока, то есть жизнь, это, то есть вот ну, основной убор делается вот, традиция откуда не обойти на совершенствование осознанности. Вписывается ли сюда как-то любовь, во-первых, а во-вторых, почему брахмана такое очень безличное отношение? Он вообще никакой? Или же все-таки какими-то качественными личностями работают?
Надо разобраться, что такое любовь. То есть каждый вкладывает свое понимание в любовь. Вообще вокруг любви как бы столько различных разговоров и спекуляций. Каждый ведь представляет любовь по-своему. Вот, подождите. Иногда вот можно чувствовать, вот у него нет любви, вот это оценивают святых, вот у этого есть любовь, у этого нет. Что мы можем знать, у кого есть любовь, у кого нет? Нельзя подходить к трансцендентным категориям к своими мерками. То есть обычно ведическая традиция говорит о нескольких типах любви. И первый тип — это такое примитивное вожделение, грубое, плотское. Второй тип — просто чувственная любовь, как сексуальное желание, кама называется. Третий тип, его называют мацария, буквально переводится, мотыльки в животе. Это влюбленность, такая романтичность. Такая. Наконец, четвертый тип — это такая родительская, бескорыстная любовь, чистая, более высокая, анахата чакра. Наконец, пятый тип — это према, любовь к Богу, божественная любовь, в которой уже нет никаких окрасок. И вот часто люди путают все эти типы любви, они путают в одно, и как бы вот у них создается такое одно представление, что такое любовь. Но святые не связаны ни с камой, ни с родительской любовью, ни с мацарией. Их любовь основана на единстве с брахманами, она может проявляться как угодно. Вот как бы вот пришли вы к дзенскому мастеру, как в той истории ученики. А дзенский мастер был по натуре суров. Он взял, облил водой всех холодной. Из 4 трое учеников убежали, один остался. Он сказал, вот те убежали, что за мастер такой? Один остался, сказал, я пришел сюда достичь просветления, я его достигну под вашим наставлением. Сказал, ну ты можешь остаться. Вот была у него любовь или нет? По меркам обычного человека никакой любви не было. Так. Но на самом деле это была любовь, только она выражалась. Добрее вашей собственной бабушки был этот мастер. То есть очень надо осторожно с любовью обходиться. Любовь — это не наши проекции, не то, что мы думаем. Вот когда святой так улыбается, ах, душка, ну какой человек, сколько любви у него. Ну не покупайтесь вы как дети на такие вещи. Это банальная анахата чакра, мирская, засоренная с Вишну Гранхи. То есть улыбнулся, вот он расцвел, прижал, ну все, вот это святой, столько любви у него. А тилопа, вот встретили бы вы тилопу. У тилопы была к наропе любовь, как думаете? Вот вы точно бы не нашли там никакой любви. Но тилопа обладал колоссальной любовью, просто она проявлялась именно очень динамично. За короткое время реализацию наропа получил, как эманация. Сильнейшая манифестация Анурахи. То есть любовь может по-всякому проявляться. Любовь — это божественность, и божественность может тоже по-всякому проявляться. И мы говорим обычно о 3 видах божеств. Мирные, радостные и гневные. И все это любовь. И гневное божество с чашей из черепа и кривым ножом — это тоже любовь Бога. Просто для нас эта любовь может быть шокирующая даже. Мы можем ее не понять. И непривязанность и отрешенность тоже может быть любовь. А если ученик очень привязывается, а учитель не хочет, чтобы он привязывался к его личности и намеренно ведет себя холодно с ним, это любовь учителя или нет? Это любовь тоже. Потому что если не вести себя так, ученик привяжется к личности, забудет о своем «я», не будет медитировать, а будет наружу. И учитель сознательно держит на дистанции. Иногда это тоже применяется. Особенно в традиции дзен. Учитель примет ученика, расспросит его подробно во всем, а потом всю жизнь будет подчеркнуто, холодно с ним относиться. То есть виды любви разные, на духовном пути бывают. И когда мы говорим о любви в контексте учения лай-йоги, то мы связываем его с понятием ануграхи. То есть ануграха – это манифестация божественного, манифестация божественных проявлений. Вот любовь Абсолюта проявляется как ануграха, она нисходит. И важно открываться этой просветляющей силе. И второе, когда мы практикуем 4 бесконечных состояния, это очень важное состояние, в котором мы должны упражняться. Бесконечное состояние Брахмы. 4 бесконечных состояния Брахмы. Любовь – это просто понятие, указывающий на некую божественную энергию, но нельзя его ограничивать. И когда кто-то говорил о божественной любви, я говорил ему, а против божественной ненависти вы против? То есть вы божественную любовь принимаете, а божественную гнев нет, не принимаете. Но это тоже божественное. Это все божественная любовь. Нельзя это разделять. Этерналистский взгляд иметь на божественную любовь. Нельзя ограничивать божественность. Божественность по-всякому может проявляться, и все это разные виды божественной любви. Многие учителя просто избирают определенную тактику такого, ну, очень благожелательного отношения к другим. Но это просто способ проявления, форма проявления. Божественная любовь гораздо шире.
Там как-то неадекватно будет. Я к тому, что я понимаю, что вы хотите сказать, что допустим, любовь проявляется и хотеть более широкого видения понимания гармонии.
Истинная любовь – это желание другому духовного роста, уважение его свободы выбора и свободы воли, желание ему духовного роста. Это все. Вот так можно кратко сказать. Это когда вы проводите ануграха шакти, просветляющую силу.
И еще вы говорите, что существа определенных сознания, они, как говорят о сансаре, и в общем в майя не бывают возбуждения в иллюзии, а существа божественные для них это дела. Но дела же тоже имеют определенные как бы закономерности. То есть какие-то правила этой игры все равно.
Лила закономерности не имеет. Лила – это лила. В лиле нет двойственности. Закономерность – это категория из понятийного, субъект-объектного видения мира. Лила – это уже становление брахманом. Когда мы говорим, что божества пребывают в состоянии лилы, это просто уступка словесному языку. На самом деле, божеств нет как таковых. Есть абсолют и есть манифестация. Это с нашей точки зрения есть божества. С точки зрения самих божеств их нет, а есть абсолют, который манифестируется к эти божества. Вот надо устранить субъект-объектное видение.
Делают он все равно, не нарушая нигде законы гармонии. То есть он манифестируется не просто так, как попал. Никак он не думает, скажем так. Вот, потому что любая сила, которая...
Не, вопрос в чем?
Мы находимся, скажем, немножко в несвободном состоянии, потому что у нас здесь не мая. Но боги же находятся в точно таком же состоянии, что и все абсолютно. То есть лила от мая ничем не отличается.
Нет, вопрос в чем? Это утверждение, а я жду вопрос.
Ну, вы говорите, что имеет смысл стремиться к божественному, и, соответственно, из мая переходить в лилу. По-моему, это адекватные вещи. То есть никуда не нужно разрушить.
Вы не поняли моих слов. Надо понять их. Когда мы говорим стремиться к божественному, это не значит стремиться к каким-то тонким ограничениям. Есть божества просветленные, есть божества непросветленные. И божества просветленные – это сам абсолют, это манифестация. И мы их не поймем, рассуждая на уровне логики. И когда что-то говорится на уровне логики, учения, это говорится с поправкой на то, что другим способом это передать невозможно. На самом деле это находится за пределами логической речи и любых ограничений. И единственный способ это понять, это пережить, это реализация. Тогда все ваши вопросы отпадут. Никаких ограничений нет у божественных существ. Начиная от джняни, никаких ограничений нет. Нарушение и соблюдение чего-либо – это ваши двойственные видения из субъект-объектных отношений. Божества живут по другому принципу. У них есть принцип равновесия, сам-йоги. Соблюдение божественных законов осуществляется через сам-йогу. Сам-йога – равновесие. Но вопрос в чем? Это не ограничение. Вот ограничение видится из нашего человеческого мира, но в том мире нет никаких ограничений. Надо перестать мыслить человеческими категориями, когда мы обсуждаем божественные истины. Никакие человеческие категории при обсуждении божественных истин не работают. И надо признать тот факт, что мы, говоря об божественных истинах, искажаем их своим языком. Вахара-вачана, общепринятая речь, она может только намекать о божественных истинах, но никак не передавать их. И все. Как только вы это поймете, любые противоречия сразу исчезнут. То есть вахара-вачана – это общепринятый язык, потому что другого мы не имеем при обсуждении божественных истин. Но он на самом деле не передает истинное состояние божественных существ. Он только намекает. Только намекает. Логика не работает при обсуждении божественных миров. В божественных мирах любое слово может иметь 64 толкования, 120 толкований. Вы можете утонуть только в разборе одного маленького термина. Другие скорости.
Ну, я хочу понять, вот Дхармата в традиции буддизма постоянно перевозмощает. Сейчас уже 17-й год. Вот он достиг высшего освобождения второго мудрости или же нет?
Возможно, достиг. Когда говорят о буддийских бодхисаттвах, перевоплощенцах, то у некоторых есть такое представление, что они как бы путешествуют из тела в тело ради сострадания, из сострадания к другим живым существам, и в этом заключается их миссия. Возможно, кто-то так действительно делает, но на самом деле истинная реализация подобных существ предполагает того, что они достигают просветленного состояния божественного существа и никуда больше не путешествуют, они не покидают свою локу. Но если им надо воплотиться на земле для решения каких-то задач, они создают эманацию, аватар, амша-аватар, посылают часть своего сознания в утробу матери и рождаются там. Понятно?